справиться с огнем, причины пожара пока не установлены. Пакистан не позволит США провести антитеррористическую операцию на своей территории. Об этом заявило Министерство иностранных дел Пакистана в ответ на сообщение в американской прессе о рассмотрении подобных планов Вашингтоном. Президент Пакистана Первез Мушарраф в интервью американской телепрограмме «60 минут» отметил, что пакистанские спецслужбы ведут поиск боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». Однако, добавил Мушарраф, не считают своим приоритетом захват лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Как сложится судьба небольших политических партий, не прошедших в Думу, наберут ли силу молодежные политические движения? Грузинская оппозиция угрожает акциями протеста в случае, если Михаил Саакашвили будет официально объявлен победителем президентских выборов уже в первом туре. Православные христиане отмечают Рождество Христово. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, прошлый год запомнится многим не только парламентскими выборами. Пожалуй, впервые очень сильно проявили себя молодые политики, как прокремлевские, так и оппозиционные и радикально настроенные. Одни встречались на Селигере, учились быть у власти, другие выходили на марши несогласных, третьи отстаивали права обманутых вкладчиков. Об итогах минувшего года и о планах на Новый год корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказывали молодые, но уже опытные политики из «Справедливой России», «Яблоко», «СПС», «Движение народ» и «Авангард красной молодежи».
Дмитрий Гудков, один из лидеров многочисленных молодежных крыльев «Справедливой России» ячейки «Победа», может смело говорить, что год у него удался. Стать депутатом от партии не смог, зато сейчас молодой политик является пресс-секретарем лидера «Справедливой России» Дмитрия Миронова, при этом продолжает руководить активистами «Победы». Бывший спортсмен, Гудков профессионально занимался баскетболом, он сравнивает выборы и спорт.
Для молодых спортсменов всегда было важно не просто поучаствовать, а победить. Поэтому, конечно, как вот молодой политик, я не очень доволен результатами выборов. Мне бы хотелось, чтобы «Справедливая Россия» действительно победила бы и стала партией парламентского большинства. Все равно, я считаю, результат позитивный. Мы прошли в Думу, мы представлены там. И впервые, наверное, за последние почти 100 лет социал-демократическая партия, конструктивная оппозиция, представлена в Думе.
Гораздо менее удачно сложился год для другого молодого члена «Справедливой России» Сергея Шаргунова. Неожиданно для многих политологов молодой писатель замкнул предвыборный список партий, однако пробыл в нем недолго. Администрация президента, по словам самого Шаргунова, настояла на его исключении из списка. В итоге молодой политик был уволен и из партии. Отношение к своим политическим начальникам у Шаргунова, конечно же, изменилось.
Оценим его выборы в Государственную Думу как позитивные для свободных людей, потому что окончательно дискредитирован в России институт политических партий. И сегодня каждый человек сам себе партия. Конечно, все это печально, потому что выборы показывают людям, что от них ничего не зависит. Я думаю, что новые политики будут подвергаться обструкции, исключаться из рядов своих абсурдных партий, либо эти партии будут терпеть крах, и самое главное для новых политиков выбираться из-под обломков ликвидированных партий.
Ярко и активно прошедший год провел лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Успел он принять участие в маршах несогласных, повисеть вместе с Марией Гайдар над Москвой-рекой с плакатом «Верните выборы, гады». Занимался Яшин самосожжением напротив Кремля, протестуя против действий Владимира Путина. Закончил год «Яблочник» неожиданным заявлением. Необходимы кардинальные перемены в партии и, в первую очередь, смена руководства. Место Григория Явлинского готов занять Илья Яшин. В наступившем году он собирается, если получится, создать новую объединенную демократическую партию.
Партийный способ существования для оппозиции себя исчерпал. Мне представляется, что если в течение этого года хотя бы не появятся совершенно четкие механизмы создания объединенной демократической партии, то есть очень серьезная опасность, что на ближайшие годы демократы просто окажутся выкинуты из политики. Я буду делать все, чтобы «Яблоко» и другие демократические организации двигались навстречу друг другу и в итоге объединились. Необходимо менять саму парадигму взаимоотношений оппозиции и действующей власти. Надо прекрасно понимать, что выборы сегодня не являются выборами. Это некая такая имитация, такая своеобразная потемкинская деревня. Я не думаю, что здесь есть победители, есть проигравшие. Победитель один – Владимир Путин. Все остальные проиграли.
Под конец 2007 года среди многочисленных молодежных движений появился новичок. Организация «Народ». Молодые национал-демократы, которые надеются объединить всю и левую, и либеральную, и националистически настроенную молодежь. Сопредседателем движения стал бывший яблочник Алексей Навальный.
2008-2009 годы станут годами, когда будет сформироваться новая оппозиция, оппозиция нового типа, реальная оппозиция, а не те продажное жулье, которое мы видим, изображает из себя оппозицию 96-го года. Я уверен, что оппозиция это будет иметь внеидеологический характер, точно так же, как и клика Путина, она имеет внеидеологический характер, потому что ее идеология это воровство. Этим людям мы должны противопоставить действительно внеидеологическую оппозицию, которая объединит всех от правых консервативных партий и движений до левых.
Молодые революционеры из авангарда красной молодежи остались на радикальном политическом пространстве, по сути, одни. После запрещенных лимоновцев только они активно участвуют в уличных акциях протеста. В прошлом году АКМ протестовал в основном против точечной застройки в Москве. Лидер революционеров Сергей Удальцов не сомневается, что у радикалов перспективное будущее даже в России.
Безусловно, сегодня для радикальной молодежи, да и не только молодежи, а вообще для радикальных политических сил, организаций, настали нелегкие времена. Но, с другой стороны, это, наверное, вот какой-то момент истины для нас, проверка наших реальных сил и возможностей. Сейчас главное делать то, что мы считаем необходимым, искать разумную тактику, то есть не лезть просто-напросто на рожон, да, и, что называется, сохранять свои силы для будущих действий. Поэтому я думаю, что радикальная оппозиция сохранится в том или ином виде. У нас нет таких упаднических и пораженческих настроений.
У молодых политиков большое и, безусловно, интересное будущее, считает политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Они уже сформировались как политики, они уже сделали себе имя, и, по-видимому, они с этого пути в ближайшем будущем сходить не намерены. Так что думаю, что у каждого из них есть перспектива, при том, что наверняка они так или иначе будут уходить или отдаляться от своих материнских партий. Просто потому, что у нас политическая культура достаточно консервативна. Обратите внимание, Явлинский 15 лет лидер «Яблока». В СПС лидера поменяли, но все равно в значительной степени там те же самые люди. Зюганов безотзывный лидер, начиная с начала 90-х годов. Коммунистов. Удивительная кадровая устойчивость. Видимо, это системное свойство нашего общества и вообще евразийского культурного пространства, потому что и президенты точно так же долго сидят. Соответственно, этой молодежи вряд ли удастся прорасти новой порослью сквозь вот эту вот железобетонную плиту стариков, которые приближаются к 50 или к 60, а может быть даже к 70 годам, но вовсе не собираются покидать насиженные места. По-видимому, они будут уходить влево, право из-под этой вот кадровой плиты обеспечивать сами для себя номенклатурный, кадровый, карьерный лифт, в том числе, главным образом, в политическом направлении.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко в важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии продолжается подсчет голосов избирателей, поданных на досрочных выборах президента. После обработки более чем половины бюллетеней по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили, у него чуть более 51% голосов. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. Судно затонуло в ночь на 3 января из-за сложных погодных условий. На его борту находились 11 человек, 10 болгарских граждан и 1 украинец. В России и ряде других стран православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино». В Багдаде в результате двух взрывов погибли, по разным данным, от 10 до 14 человек, десятки ранены. В Кении оппозиция отменила запланированные на завтра массовые акции протеста, чтобы дать шанс на мирное урегулирование кризиса, разразившегося после объявления результатов президентских выборов. По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара на складе в городе Инчхон, Южной Кореи. Судьба еще 20 человек остается неизвестной. На юге Афганистана в столкновениях военнослужащих НАТО с талибами погибли 2 мирных жителя. Еще 5 получили ранения. Бой произошел в минувшую пятницу, однако известно о пострадавших стало только сегодня. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральные темы сегодня – это предварительные итоги выборов президента в Грузии, досрочных выборов, которые состоялись в субботу. Еще одна тема – взаимоотношения церкви и государства в России. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» с Андреем Шаром в 20 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в день Рождества очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», посвящен проблемам взаимоотношений различных конфессий в современном мире. Рубрику сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте британской газеты «Таймс» сразу несколько интересных историй, связанных с христианством и другими конфессиями. Прочесть их можно в блоге религиозного обозревателя издания Либби Пёрс. Она ведет его при участии Джоанны Сагден. Первая из этих историй чисто британская, и связана она со скандалом из-за недавних высказываний англиканского епископа Майкла Назир Али. Пакистанец Назир Али – единственный иерарх такого уровня в англиканской церкви, имеющий азиатское происхождение. Оживленную дискуссию вызвала его статья в газете «Санди Телеграф», в которой он предупреждает об угрозе создания на территории Великобритании районов и зон, так сказать, совершенно непрозрачных для немусульман. По его мнению, политика радикального мультикультурализма, проводимая в Соединенном Королевстве, привела к ущемлению прав представителей всех религий, кроме ислама. Либби Пёрс и Джоанна Сагден пишут.
Епископ Майкл Назир Али сослался на дискуссию по поводу установки в Оксфордской мечети громкоговорителей, созывающей правоверных на молитву 5 раз в день. Отметив, что это нарушает тишину в округе, Назир Али также задает вопрос, могут ли немусульмане, представляющие разные религии, через громкоговорители призывать на молитву 5 раз в день. Мусульманский совет Британии утверждает, что такого рода публикации, как статья Майкла Назир Али, не способствует улучшению отношений между конфессиями, и что громкоговорители на мечетях ничем не хуже церковных колоколов.
Еще одна любопытная история, связанная с идеей толерантности и многоконфессиональности, в блоге Либби Пёрс и Джоанна Сагден на сайте газеты «Таймс».
Очаровательная история на сайте BBC о конфуцианских детских садах, которые стремительно набирают популярность в Китае. Один из них в Ухане. Одетые в серые робы и четырехугольные черные шапочки, около 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет кланятся портрету Конфуция и учат наизусть его сентенции о таких добродетелях, как гармония, повиновение старшим и воспитанность. Это тот самый мультикультурализм, против которого ничего не сказал бы даже епископ Назир Али.
Но не все так гармонично в отношениях между религиями и философско-нравственными учениями. Вспомним хотя бы недавний конфликт в Малайзии, где правительство запретило местной католической газете, выходящей на арабском языке, использовать слово «Аллах» для обозначения христианского бога. Обоснование очень простое. Аллах – это только бог мусульман. Религиозные обозреватели «Таймс» пишут.
Запрет оскорбил не только христиан, но и сикхов, которые тоже называют Бога Аллах. Кое-кто пренебрежительно задает вопрос. Неужели мусульмане столь наивны, что их обманом можно завлечь в христианскую веру, используя это слово?
К сожалению, глубочайшие противоречия продолжают существовать не только между христианами и мусульманами, сикхами и так далее. Само христианство расколото настолько, что даже главные свои праздники разные христианские конфессии празднуют по разному календарю. Противоречия между ними затемняют единую суть вероучения. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Яков Кротов.
Смысл Рождества для многих, я боюсь, закрыт, и для многих главное, что вот есть их Рождество, а есть наше. То есть то, что Рождество не их и не наше, а Христово, это, к сожалению, остается на каком-то 10-м месте.
Яков Кротов, обозреватель нашего радио. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 17:21. Сейчас о выборах в Грузии. Грузинская оппозиция намерена провести митинг протеста против, как она утверждает, сфальсифицированных результатов президентских выборов. Надо оговориться, что речь идет о предварительных результатах. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Председатель Центральной избирательной комиссии Левант Архнишвили, по его словам, удовлетворил интерес общественности и, не дожидаясь подсчета оставшихся около трети голосов, объявил победителем президентских выборов в первом же туре кандидата от правящей партии «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, официальные предварительные данные итогов выборов будут объявлены в ближайшее время, а окончательные официальные данные до конца недели. Хотя по всем данным Михаил Саакашвили действительно набрал чуть больше 50% голосов. Сам бывший президент считает состоявшиеся выборы беспрецедентными по справедливости и честности.
Вы знаете, что к нам приехали очень критически настроенные наблюдатели, но даже они оценили выборы на отлично. Я не помню таких оценок, и это воодушевляет. Ведь никогда не было, чтобы оппозиционный кандидат в президенты в нашей стране получил 30% голосов избирателей.
Объективности ради следует напомнить, что сам Михаил Саакашвили после революции РОЗ на президентских выборах 4 января 2004 года получил 97% голосов избирателей. Его предшественник Эдуард Шеварднадзе в ходе выборов 11 октября 1992 года 96%, а первый президент страны Звиадгам Сахурдия 26 мая 1991 года 87%. Тем не менее, оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными. Кандидат в президенты от Национального совета Объединенной оппозиции Леван Гачачиладзе заявил, что он продолжит борьбу, но исключительно правовыми и конституционными методами.
Мы будем бороться в судах. У нас уже готовы иски с требованием отменить результаты выборов. Причем все подкреплено документально. Мы подождем еще несколько дней, а затем перейдем в наступление.
Один из лидеров оппозиции, Каха Кукава, в свою очередь пояснил, что оппозиция намерена требовать вначале от Центральной избирательной комиссии, а затем и в судебном порядке отменить результаты выборов в двух регионах – Сандсхедж-Авахетии с преимущественно армянским населением и Квему-Картли, который населен азербайджанцами. Оппозиционеры считают, что именно в этих двух регионах власти использовали так называемый административный ресурс и получили абсолютное большинство голосов. Но если оппозиции удастся добиться отмены результатов выборов в этих регионах, то Михаил Саакашвили без учета этих голосов не набирает 50%, и второй тур становится неизбежным. Именно в этом и состоит расчет оппозиционеров. И они, как пояснил лидер партии народа Коба Давиташвили, намерены добиваться своего, в том числе митингами и демонстрациями. Но дело в том, что погода вносит свои коррективы в эти планы. В Тбилиси очень холодно. Даже движение городского транспорта почти парализовано. И по мнению большинства наблюдателей, оппозиции будет труднее организовывать новую революцию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Соединенные Штаты, экономику этой страны, по-видимому, ждет рецессия. Центральная тема сегодняшнего выпуска рубрики «В Америке сегодня», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ведущий рубрики Юрий Жигалкин.
Находится ли американская экономика в рецессии? Этот вопрос громко и тревожно зазвучал из уст многих экономистов и инвесторов в пятницу, после того, как была обнародована информация о том, что уровень безработицы в Соединенных Штатах поднялся в декабре до 5%. Это на треть выше, чем в ноябре, и самый высокий показатель за 2 года. Профессионалы Уолл-стрит подтвердили свои опасения делом. В пятницу основные индексы курсов акций упали на биржах почти на 2%. С начала года, то есть за 3 дня торгов, индекс Доу Джонса потерял 4%. На столь негативной ноте финансовые рынки не начинали год 70 с лишним лет, со времен Великой депрессии. Обычно первые дни и недели января – лучшие для инвесторов время. Несвойственную тревогу проявил в пятницу и президент Буш. После встречи с экономическими советниками он объявил о готовности предложить меры, которые стимулируют экономический рост и предотвратят рецессию. Среди этих мер сокращение налогов. Что больше всего тревожит сейчас инвесторов? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Две причины. Первое, повышение безработицы на 0,3% пункта исторически всегда сопровождало рецессию. Поэтому это очень хороший предсказатель рецессии. Рынки считают, что в будущем будет очень резкое замедление экономического роста, а возможно даже и некоторый экономический спад. Вторая причина, что основная потеря рабочих мест пришлась на промышленность, и на строительство, на два сектора экономики, что совпадает с представлением о том, что существует финансовый кризис, кризис кредитных рынков, кредитов в экономике недостаточно, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что возможно долгосрочное на год, на полтора замедление экономического роста, а возможно экономический спад. Стагнация на год, на полтора, она, конечно, очень сильно скажется на экономическом росте в долгосрочной перспективе. Поэтому вот такого рода движение, которое может быть связано с финансовым кризисом, с банковским кризисом, оно наиболее опасно. А сейчас очень заметны симптомы именно банковского кризиса, кризиса кредита.
Профессор, могут ли американские проблемы стать прелюдией глобальной рецессии?
Европа как раз наиболее уязвима. Так получилось, что Европа более уязвима, чем Соединенные Штаты. Оказалось, что европейские банки купили очень много вот этих финансовых инструментов, связанных с рискованными кредитами в американском жилищном секторе. 18 декабря Европейский центральный банк вложил в банковскую систему европейских стран на полтриллиона, на 500 миллиардов долларов кредитов для того, чтобы предотвратить значительную рецессию в кредитных рынках и в реальной экономике европейских стран. Но даже этого кажется недостаточно.
А страны с развивающейся экономикой, угрожает ли им сейчас нечто подобное кризису конца 90-х?
Ситуация сейчас противоположна той, которая была 10 лет назад, когда возник кризис на рынках развивающихся стран. Тогда был сильный доллар и слабые переоцененные валюты, которые рухнули. Из-за этого те долги, которые эти страны должны были в долларах, оказались слишком дорогими. Началась полоса банкротств финансовых учреждений и дефолтов, банкротств государства и правительства в этих странах. Тогда, как сейчас, наоборот, доллар слабый, валюты всех этих развивающихся стран скорее недооценены, долги вполне посильные, за исключением России, большой задолженности перед Западом в банковской сфере и в корпоративном секторе в развивающихся странах нет.
Что может в такой ситуации произойти, скажем, с ценами на нефть и курсом доллара?
Цены на нефть упадут, если будет рецессия в мире, а доллар тоже, в общем-то, может продолжать падать, но сейчас возникли всевозможные предложения о координированных действиях всех крупных стран, включая Европейский центральный банк, Центральный банк Великобритании, японский, китайский, по поддержке доллара. Если начнутся крупные интервенции по скупке доллара и по поддержке доллара, то большого спада доллара не будет.
И все же, профессор, каким, по-вашему, может быть наихудший вариант развития событий в ближайшем будущем?
Центральные банки сейчас стоят на страже, поэтому от крупной экономической катастрофы, от депрессии все развитые страны гарантированы. Но все равно последствия могут быть очень неприятными. И если сейчас, как ожидается, Федеральная резервная система снова снизит ставку процента на 0,5 пункта, то при содействии Европейского центрального банка можно как-то значительно смягчить размеры экономических потрясений.
Профессор Михаил Бернштам комментировал информацию о внезапном скачке безработицы в Соединенных Штатах, который, как опасаются многие на Уолл-стрит, может быть признаком того, что экономика страны находится в рецессии и у американцев впереди трудные времена. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более половины избирательных бюллетеней по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили. У него чуть более 51% голосов. В Ульяновской области убиты два милиционера. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружены в служебной машине на трассе Сызрын-Цивильск. Возбуждено уголовное дело. В Каспийском море сегодня были спасены 7 рыбаков из Дагестана, чьи лодки застряли во льдах. Терпящих бедствие людей нашли и эвакуировали с помощью вертолета казахстанские пограничники. По словам спасенных, в море могут оставаться еще несколько лодок с людьми. В Азовском море продолжаются поиски 8 членов экипажа болгарского сухогруза «Ванесса», затонувшего во время шторма. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино». 175-я по счету станция рассчитана на большее число пассажиров, чем остальные. Ее платформа шире на 2 метра. Станция оборудована специальным лифтом для людей с ограниченными возможностями. В Багдаде в результате двух взрывов погибли, по разным данным, от 10 до 14 человек. Десятки людей получили ранения. 10 правозащитных организаций обратились в Верховный суд Израиля с требованием отменить решение о сокращении поставок горючего и электроэнергии в сектор Газа. В Кении оппозиция отменила запланированные на завтра массовые акции протеста, чтобы дать шанс на мирное урегулирование кризиса, разразившегося в стране после объявления результатов президентских выборов. В массовых беспорядках за последние 2 недели в Кении погибло около 500 человек, 250 000 стали беженцами. Еще одна сегодняшняя тема. Сегодня православные верующие в России и в других странах отмечают один из главных своих праздников – Рождество Христово. В России, как известно, праздник Рождества объявлен выходным днем, но насколько значимым событием этот праздник стал для обычных россиян? Этот вопрос наш коллега Мумин Шакиров адресовал священнику-обозревателю «Радио Свобода» Якову Кротову.
Если судить по данным социологии, то сегодня празднование Рождества – это в основном подать властям. Потому что если власти запрещали Рождество, народ не праздновал. Разрешили – стали праздновать. Встает вопрос, многие ли из тех, кто сегодня празднует, будут праздновать, если завтра новая власть переменится в отношении к религии и запретит. И по социологическим опросам немногие. То есть сегодня для большинства людей, к сожалению, как это было, впрочем, в течение многих веков на Руси, Рождество – это просто государственный праздник. Смысл Рождества для многих, я боюсь, закрыт. И для многих главное, что вот есть их Рождество, а есть наше. То есть то, что Рождество не их и не наше, а Христово, это, к сожалению, остается на каком-то 10-м месте.
Для западного христианского мира главный праздник все-таки Рождество. Это 25 декабря. Для россиян, конечно, главным праздником является ночь с 31 на 1. Но так повелось уже. Наступит ли такой момент, когда для россиян Рождество станет главнее, нежели наступление Нового года?
Мне бы этого не хотелось. Хотя, в принципе, это можно такое прогнозировать. Опять же таки, большинство православных в мире празднует Рождество 25 декабря. По новому стилю. И ничего, они все равно остаются православными. Господь, замечу в скобках, родился весной. Скот был на выпасе. В Евангелии-то упоминается пастухи. Значит, это не было в декабре. Что до праздника? Для верующих Запада, для верующих христиан, главным праздником все-таки остается Пасха. Там это главный праздник. Для людей, в основном неверующих, это социальный праздник. И мне бы не хотелось, чтобы Рождество превращалось в такой праздник. Пусть лучше Новый год будет семейным праздником, но Рождество, да, кажется, что это праздник семьи, вот потому что там младенец и родители. По этому же принципу симпатической магии, очень материалистический принцип, суеверный, день жен мироносец, который празднуется через неделю после Пасхи, объявляется православным женским днем. Там женщина, тут женщина. Но ведь женщина – это свойство, а суть-то человек. Семья в Рождестве, она на втором месте. Потому что на первом месте все равно рождение Христа. Так что пусть семья будет 31-го, а 25-го или декабря, или 7 января, пусть будет встреча лицом к лицу с Богом.
Говорил священник, обозреватель «Радио Свобода» Яков Кротов. В Москве 17:35. Вы слушаете программу «Время свободы». С приходом нового начальника в Нахимовском училище, которое недавно сотрясли несколько скандалов, связанных с дедовщиной, многие связывали надежды на улучшение обстановки в этом учебном заведении. Однако за прошедшие почти 3 месяца жалоб по поводу неуставных отношений меньше не стало, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В конце прошлого года в правозащитную организацию «Солдатские матери» Петербурга пришли родители 15-летнего воспитанника Нахимовского училища и рассказали, что их сын Игорь лежит в госпитале с черепно-мозговой травмой, избитый старшими соучениками. Они просили помощи у правозащитников и говорили, что не намерены после каникул возвращать сына в училище, если начальство не примет меры по устранению дедовщины, которая в Нахимовском процветает, по мнению отца мальчика Юрия Коваленко.
Мой сын Литвиненко Игорь Константинович учится на втором курсе Нахимовского Ленинградского училища. Он находится в первом военно-морском госпитале с сотрясением мозга и множественные ушибы. Две недели назад он и еще двое его одноклассников были подвергнуты жесточайшему избиению ночью в кубрике. И проведя свое внутреннее расследование в подразделении, я выступил перед ребятами всеми. Ну, деду целый час им все рассказывал. Ну и в конце на доске написал свой номер телефона и сказал: ребят, считайте, это ваша служба доверия. Вы можете звонить анонимно, не представляясь, и давать мне информацию. Вот за полторы недели я понял, что в подразделении создана настоящая преступная группировка, которая покрывается командирами, начальниками и родителями этих негодяев, которые занимают определенные положения, занимают определенные должности. Эта группировка превратила подразделение в зону. Настоящая тюрьма, где есть пахан, где есть боевики, где есть исполнители, которые заставляют пацанов им служить, избивают их, забирают у них деньги, вымогают вещи, заставляют, чтобы родители клали на телефоны своих детей деньги. Они забирали у них эти телефоны, пользовались интернетом, звонили куда хотели. То есть полнейший беспредел.
Ничего принципиально нового в рассказе Юрия Коваленко не было для председателя солдатских матерей Петербурга Эллы Поляковой.
К великому сожалению, в Нахимовском училище сложилась очень неблагоприятная обстановка для детей и подростков. Там и коррупция, там и издевательство, там и вымогательство денег. То есть обычная система, которая коверкает судьбы молодых ребят. Это училище когда-то было создано для сирот и должно было быть закрытым, но, к сожалению, в современной жизни это уже место не для обучения, а для каких-то странных дел. Очень интересная история. Это история Федора Рыжкова. Мальчик-сирота, которого должны были обучать в этом училище. Вместо этого его выкидывают, лишают права на образование. В результате парень, по сути, выкинут на улицу. И, к сожалению, вот таких исковерканных судеб за эти годы последние мы знаем несколько. Это трагедия нашего общества.
Прежде чем дать свой комментарий, Элла Полякова несколько недель просила подождать. Дать ей время связаться с новым начальником Нахимовского училища Андреем Юрченко, но потом решила больше не откладывать, поскольку, по ее словам, начальство уходит от встреч и разговоров. «Мне же удалось дозвониться до Юрченко, но обнародовать запись разговора он не позволил, объяснив это так.
Надо официальный запрос, и официально главнокомандующий, он у меня начальник, должен дать ответ. В ином случае я буду очень жестко наказан. Мы же пришли к демократии жесткой, то есть порядку. Вот. Порядок определяется законами и приказами».
И все же без микрофона Андрей Юрченко сказал, что никаких неуставных отношений в училище нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эти дни мы завершаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в разных сферах, от политики до культуры. Речь идет даже не столько о собственных итогах, сколько об основных сюжетах 2007-го. Очередная беседа из этой серии моего коллеги Кирилла Коблина с известным социологом религии, историком Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным. Речь пойдет о государственно-православных сюжетах ушедшего года, об отношениях российского государства и РПЦ.
Как мне кажется, наступило некоторое, если не охлаждение, то стабилизация отношений.
Да, можно говорить о стабилизации. Последний взлет теплых чувств, очевидно, могли наблюдать в конце 2004-2005 года, когда после оранжевых революций власть искала поддержки среди каких-либо общественных структур в России, и церковь рассматривалась в этом качестве. Сейчас сейчас, когда опасность в кавычках прошла, можно говорить о том, что отношения стабилизировались на прежнем невеселом для Русской Православной Церкви уровне. В первую очередь это касается стратегических вопросов, которые она ставит перед государством, а именно передачи части государственных функций церкви и финансирование исполнения этих функций за счет государства. В этом году совсем ушли в прошлое ожидания введения института военных священников в России, которых предполагалось финансировать за государственный счет еще в 2005 году. Но самый главный вопрос, что, по всей видимости, государство окончательно поставило крест на надежды в церкви финансировать введение предмета основы православной культуры в средних школах. Министр образования Фурсенко, который является главным противником УПК, уцелел при перетряске кабинета. Более того, по принятым в министерстве распоряжениям в рамках концепции реформы изымается основа, на которой УПК сейчас преподается в некоторых школах. А именно уничтожается такая региональная компонента образования, что делает невозможным легально преподавать УПК.
А в чем причина, почему не сложился этот альянс?
Государство, в принципе, от церкви ничего особенного не хочет, разве чтобы она была в качестве некого приятного компонента социокультурного пространства. Одобряла бы, так сказать, время от времени иерархии, чтобы присутствовали на каких-то государственных мероприятиях. Вот. Но всерьез государство не ожидает от церкви участия в воспитании подрастающего поколения в каких-то серьезных вещах. А для церкви же введение УПК было очень крайне желаемое, поскольку она видит в этом последний шанс оказать влияние на подрастающее поколение. Все-таки людей, регулярно посещающих церковь в России, там 0.5%, при этом оно за 15 лет не выросло. Только путем обучения, катехизации подрастающего поколения церковь видит какую-то возможность увеличить число верующих.
Наверняка же иерархи Русской Православной Церкви хотели бы, чтобы государство защищало их или давало поддержку в схватке с представителями конкурирующих конфессий в России.
Реально государство почти ничего для этого не делает. Самый реальный конкурент РПЦ, многочисленные протестантские конфессии, они в настоящее время имеют хорошую внутреннюю российскую базу, российских пасторов, в принципе, защищены теми законами, которые есть. Конечно, на провинциальном уровне есть многочисленные случаи дискриминации протестантов, но по большому счету, так сказать, ничто всерьез им не угрожает. Что касается католиков, то они поставлены на колени буквально в России, вынуждены были прекратить свою миссионерскую деятельность или там какую-то активную деятельность по продвижению идеи русского католичества, но они не являются на самом деле серьезными конкурентами РПЦ, поскольку обладают всего лишь 200 приходами в России, что очень мало.
Но если мы говорим о католической церкви, все-таки в 2007 году были, ну, скажем так, некоторые сигналы и намеки о возможности не то что сближения, но даже и встречи Бенедикта XVI с патриархом.
С точки зрения, скажем так, русских католиков, было бы хорошо, чтобы Ватикан более активно развивал здесь миссию и обращал внимание вообще больше на российские дела. С точки зрения Русской Православной Церкви, надо, чтобы всего католиков осталось несколько приходов, которые демонстрировали бы веротерпимость и религиозное разнообразие России, ничего активно не делало. С точки зрения Ватикана, скорее позиция, что Ватикан хочет дружеских отношений с РПЦ за счет как бы собственных приходов в России. Это важно для ему, для глобального некого позиционирования себя на международном уровне. Поэтому в этом году сменился глава католиков в России. Судя по всему, между сторонами будут в основном протокольные мероприятия, очень красивые, очень торжественные. Будет ли встреча или нет, вопрос открытый, но она на самом деле ничего и никогда не поменяет по сути.
Напомню, что с социологом религии, историком Русской Православной Церкви Николаем Митрохиным беседовал мой коллега Кирилл Кобрин в Москве. 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Грузии продолжает подсчитывать голоса избирателей на досрочных выборах президента. После обработки более половины бюллетеней по-прежнему лидирует Михаил Саакашвили. У него более 51% голосов. В Ульяновской области убиты два милиционера. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружены в служебной машине на трассе Сызрань-Цивильск. Возбуждено уголовное дело. В Каспийском море сегодня были спасены 7 рыбаков из Дагестана, чьи лодки застряли во льдах. Терпящих бедствия людей нашли и эвакуировали с помощью вертолета казахстанские пограничники. В Москве на Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась новая станция «Строгино», 175-я по счету. Станция рассчитана на большее число пассажиров, чем остальные. Ее платформа шире на 2 метра. 10 правозащитных организаций обратились в Верховный суд Израиля с требованием отменить решение о сокращении поставок горючего и электроэнергии в сектор газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Российское правительство в 2008 году, как ожидается, начнет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, на долю которых приходится более 60% общемирового ВВП. Официальную заявку на вступление Россия подала в мае 1996 года. Помимо России, приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития получили также Эстония, Израиль, Словения и Чили. В России 1 июля 2008 года должна завершиться реформа национальной электроэнергетики, а холдинг РАО ЕС России прекратить свое существование. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах на рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
В России начинает работу государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», которая была образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Кроме того, по словам заместителя министра экономического развития и торговли Кирилла Андросова, она будет поддерживать и российских экспортеров.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. И в географии, и в масштабе.
Правительство России в начале 2008 года намерено объявить конкурс на право создания в стране портовых особых экономических зон. Установлено, что они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на территории таких зон будет действовать режим свободной таможенной зоны. Развитие этого сектора транспортной инфраструктуры, как считает правительство, позволит России более эффективно использовать свое географическое положение. Об этом ранее говорил первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Государственное агентство по страхованию вкладов рассматривает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхования в зависимости от степени риска проводимых ими операций, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас ставка платежа едина для каждого из банков и составляет 0,13% от суммы привлеченных им вкладов. Кроме того, как считает Александр Турбанов, агентство не исключает и расширение перечня объектов страхования.
Было бы оправданным расширение круга объектов страхования. Сейчас защищаются системой страхования только вклады физических лиц. А следующим шагом могло бы быть решение о распространении страхования на индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и некоммерческие организации.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличился на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составил 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже в 2009 году. Тем не менее, как прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%, и 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11%, 12%, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции, и то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. А завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Согласно статистике, в Соединенных Штатах 5 миллионов православных. Рождественские службы сегодня проходят в сотнях православных храмов по всей стране. Недавно мой коллега Владимир Морозов побывал в православном монастыре Ньюскит, который находится на севере штата Нью-Йорк, часах в 5 езды от города Нью-Йорка.
Последние километры едешь постоянно в гору, и дорога становится все живописнее. Вон там, говорит брат Ставрос, видите, хребты повыше, это уже штат Вермонт, а на север Змеиная гора. Почему православный монастырь называется New Skit по-английски, а не по-русски Новый Скит? Никто у нас не говорит по-русски, все монахи американцы. Предки некоторых приехали в США из Закарпатья, из Украины, а из России никого. Я пару лет учился в украинской семинарии. В православной монастырской церкви служба идет по-английски, но поют иногда на старославянском. Разобрать непросто, но кажется, это «Отче наш». В обычный день на службу сходится человек 20-30. На Рождество приезжают более 100. А монахов здесь совсем немного, всего 9 человек. Старшим под 70, младшим к 50. Что привело их в православный монастырь? Многих американцев, как и меня, привлекла красота и торжественность литургии, старинные традиции монашества. Оказала свое влияние и литература, например, Достоевский. Все это притягивало людей, по крайней мере, во времена моей молодости. Мой собеседник высок ростом, крепок на вид и смотрится моложе своих 65. 40 лет из них он провел в монастыре. Скажите, Ставрос, Как давалось вам монашеское житье, особенно в молодости? Оторванность от мира, отсутствие семьи. Мне кажется, безбрачие и воздержание – это трудно вынести чисто физически. Да, это трудно, но наше вознаграждение в том, что мы посвящаем жизнь Господу. Мы молимся утром и вечером. Конечно, мне хотелось бы возиться с внуками, видеть, как мой род продолжается. Но я отказался от этого, сознательно пошел на жертву. Это тяжкое испытание, и его выдерживают далеко не все. За 40 моих лет в монастыре отсюда в мир вернулись по крайней мере 10-15 человек. Как бы для того, чтобы усилить искушение, неподалеку от мужского монастыря расположен женский. Правда, монашки там тоже в годах, хотя на вид крепки, как и монахи. Сказывается работа в огороде, на пасеке. Монастырь закупает специальные сорта свинины и по какому-то своему секретному рецепту делает бекон. Говорят, при копчении особый аромат ему придает североамериканский орешник – хикори. Монашки пекут на продажу пироги, готовят торты. Но самая доходная статья – немецкие овчарки. Их держат в отдельно стоящем просторном помещении. Здесь их и тренируют. В сувенирном ларьке отлично изданные и написанные самими монахами книги «Искусство воспитания щенка», «Я и моя собака». Эта и другая продукция монастыря есть в специальном 20-страничном красочном каталоге и на интернете. Цены на собак там не указаны, видимо, чтобы не испугать потенциального покупателя. Мне сказали, что до 4-5 тысяч, так что клиенты у монастыря серьезные. На вырученные средства отстроена новая церковь с православным крестом над Луковкой. Рядом тоже почти новый странноприимный дом, монастырский отель. Комната с питанием стоит $50 в день, что по американским ценам очень недорого. Богомольцы резервируют места за несколько недель. Ставрос, я понимаю, монастыри в 19 веке в российской провинции. Добирались до них на лошадях. Но сегодня в Америке, извините, не странное ли это занятие, монашество? Я думаю, в сегодняшней Америке это контркультура, способ показать людям, что можно следовать Евангелию, а не гоняться за прибылью, не поддаваться всеобщему консюмеризму, вести простую жизнь, в центре которой Бог. Так что, если кого привлекает такая жизнь, надо позвонить брату Амброзию и пройти собеседование. Затем следует несколько трехдневных ознакомительных визитов. Потом подготовительный класс, полгода жизни в монастыре под надзором ментора. Затем на 2 года вы послушник, это испытательный срок. И только после этого вам могут разрешить дать обет послушания, бедности, чистоты и благочестия. Абитуриент должен быть старше 21 года, но моложе 50. Ему необходим общительный, дружелюбный характер. Ведь монастырь – это та же коммуна. Кто ей руководит? У нас есть настоятель. Прежде у нас был игумен, которого назначали пожизненно. А теперь настоятель, которого мы сами выбираем на 6 лет.
Этим репортажем Владимира Морозова из православного монастыря Новый Скит в штате Нью-Йорк мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – плюсы и минусы системы правосудия онлайн. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».